Следующая лекция будет про Вагнера. Вагнер великий и ужасный. И в январе, и в феврале мы будем тоже продолжать, и будут новые лекции про Россини, про Моцарта и про Вивальди. Пока вот такие темы определили. Сейчас Артем Варгавтик.
Да. Дорогие друзья, добрый вечер. По поводу присутствия или отсутствия музыки в наших с вами встречах, действительно, мы пробуем сейчас как-то без нее обойтись, и в прошлый раз так было, и в этот. Тому есть разные причины, но на самом деле, мне кажется, что кроме уважения к законодательству об авторских правах, может быть, одна из них заключается именно в том, чтобы мы здесь не фрагментами краткими эту музыку напоминали, как она звучит. В принципе, она хрестоматийная, а если среди вас есть те, кто с ней, например, еще не успел познакомиться, что тоже нормально и вполне естественно, то, может быть, правильнее будет, если формат этого знакомства, время, место, обстоятельства вы выберете сами, а мы, собственно, вот всем, что происходит здесь, отчасти вас к этому сможем побудить. Вот как-то так. Со своей стороны, я, прежде чем начать, хотел бы соблюсти одну из самых старых наших традиций, которая состоит в том, что на выключенном телефоне я обычно ставлю будильник, и он звонит, когда нам уже пора закругляться. Если вы не возражаете, ну, где-нибудь, может быть, на четверть десятого, да? Хотя, в принципе, довольно простая у нас сегодня история. Я не думаю, что она потребует такого уж большого количества времени, с моей стороны. Возможно, у вас возникнут какие-то сомнения, тягостные раздумья, уточняющие вопросы. Я буду, естественно, только рад продолжить в том духе, который вы зададите. В принципе, все даже слишком просто, и формулировка нашей темы – это не дань традиции, по которой, значит, положено завлекательную формулировку, завлекательные слова в нужном порядке размещать на афише. Действительно, загадка смерти Чайковского, главное, состоит в том, что непонятно, почему кому-то еще что-то не ясно, почему для кого-то это остается загадкой. Между тем, при ясно сформулированных ответах на все вопросы, я вам представлю существующие ответы в их многообразии и попробую каким-то образом связать все это, а также мы вместе просто порассуждаем и попытаемся каждую из существующих версий этой смерти проверить нашим здравым смыслом и нашими представлениями о реальности, по большей части той реальности, которая вообще от музыки очень и очень далека. Но, естественно, роль музыки в истории возникновения каждой из версий мы молчанием не обойдем. Их существует четыре, и это зафиксировано в самых авторитетных, преимущественно англоязычных источниках информации. Если вы откроете там словарь Гроува или еще какие-нибудь, например, оксфордские издания, то там вся противоречивость и необъяснимость событий, связанных со смертью Чайковского, вот ровно в эти четыре варианта и укладывается. При том, что пятый придумать, ну, в общем, если это кому-то удастся, то это будет очередная сенсация, пока до нее еще дожить, в общем, проблематично. Вариант первый. Естественная, хоть и очень мучительная, безумно досадная смерть от холеры. Вариант второй. Как это, я сейчас постараюсь половче сформулировать по-русски, как они для себя это определяют, наши мировые коллеги. Недопустимо легкомысленное поведение в ситуации, когда есть угроза, либо прямая, либо косвенная, но явная угроза заражения холерой. И, как говорится, дальше смотри вариант первый. То есть, собственно, результат-то тот же, но чуть-чуть смещается акцент в смысле причинно-следственных связей. Третий вариант – самоубийство. Четвертый вариант – убийство методом отравления, причем, как правило, при этом грешат на вариант отравления мышьяком, поскольку так или иначе это тяжелые и не очень быстро развивающиеся симптомы по той же самой линии ЖКТ, с которыми связано, собственно, и протекание холеры. Варианты так или иначе объясняются разными способами, но что является загадкой? Почему так трудно и нашим современникам, и тем, кто, по крайней мере, в последних двух или трех поколениях эту тему обсуждал, кто переживал за Петра Ильича, кто страдал от недостатка информации, кто не верил, сомневался, искал какие-то глубоко спрятанные причины или личные мотивы, почему так трудно принять официальную и утвержденную версию? Утвержденную врачебным заключением, опубликованную везде и, главное, перепроверенную тысячи раз. Версию, связанную вот с тем самым стаканом воды, я, естественно, сейчас попробую изложить хронологический порядок всем известных событий, так как он зафиксирован, просто чтобы мы все это уточнили. Если по ходу возникнут какие-то сомнения, вы, как говорится, меня смело перебивайте. Почему это так трудно? Где-то на рубеже 70-х и 80-х годов прошлого века появилась подлинная сенсация, как себе это представляли, скажем, и американские читатели, и американские средства массовой информации, музыковед, выехавший из Советского Союза, не без трудностей, естественно, по фамилии Орлова, рассказывая о том, что ей передавал один из ее старших коллег здесь, в Советском Союзе, за железным занавесом, выдвинула версию так называемого суда чести. Речь шла о том, что как раз стыкует или перемешивает третью и четвертую нашу версии. Самоубийство, к которому человека вынудили, да? Убийство путем доведения до самоубийства. Физически трудно различить яд, поданный человеку тайно, и яд, который, например, его заставили принять, при этом физически он принимает его добровольно. По сути, это одно и то же, и логика этих рассуждений, логика этой аргументации выглядит следующим образом. Здесь у нас, как я понимаю, морально неустойчивых и сильно несовершеннолетних слушателей нет. Речь идет, естественно, о гомосексуальных мотивах, которые, в общем, скрывать или как-то про них стыдливо умалчивать уже давно бессмысленно. Нет никаких оснований вот это все, как это, нервически перебивать экскурсантов, как это делают в Клину до сих пор, и говорить, мы любим Петра Ильича не только за это. Да? Речь идет, собственно, о ситуации, которую довольно легко было перепроверить, поскольку задействованы разные люди, и на все есть взгляды с нескольких сторон, всегда есть независимые источники информации, что исключает либо тенденциозность, либо фальсификацию. Будто бы некий влиятельный придворный чиновник при дворе Александра III, граф Стенбок Фермер, аристократ со шведскими корнями, занимавший должность, ну, вот мы бы сегодня сказали, что он был завгаром Зимнего дворца, да, шталмейстером. То есть в его ведении находились конюшни, выезд, вот это все. Будто бы изъявил недовольство, причем по разным источникам, от очень легкого до бурного и чрезвычайно, так сказать, громкого, публичного, почти скандального изъявления недовольства в связи с тем интересом, который Петр Ильич проявляет к его племяннику. И будто бы это недовольство стало известно Причем говорят, что даже в виде письма таким образом это излагалось Александру Третьему, а тот по этому поводу неким, ну, скажем так, не бесспорным образом высказался. То есть он употребил какое-то то ли матерное выражение, то ли какое-то очень обидное, в связи с тем, что вот активность Петра Ильича надо бы как-то ограничить. Это вот сейчас я тоже пытаюсь не перейти на язык блатной тюремной гомофобии наших дней, да, который очень популярен, как вы понимаете. Но, тем не менее, смысл версии состоит именно в этом. Когда ее начали проверять и перепроверять, выяснилось, что да, действительно, встречались между собой племянник графа Стенбок-Фермера и Петр Ильич Чайковский. Только происходило это, по крайней мере, за 2 года до всех интересующих нас событий. То ли в 90-м году 19 века, то ли в 91-м. А смерть Петра Ильича последовала в 93-м. Если даже они и плыли на одном пароходе, как это, собственно, легко установить, даже если они общались, и даже если молодой человек, например, испытал некоторое удивление по поводу того, почему с ним так охотно и с такой симпатией разговаривает этот пожилой господин, то это даже по самым строгим, даже по самым жестким и злобным современным представлениям о харассменте, о вмешательстве в частную жизнь, нарушении границ личного пространства, ничем предосудительным счесть или назвать нельзя. Тем более, что ситуация, когда на пароходе плывет очень много народу, исключает какую-либо возможность приватных домогательств. Да, все это происходило на палубе, где постоянно присутствовало много разных других людей. Ну, вот людям как-то захотелось пообщаться, они пообщались до той границы, до той степени, которая обоих устраивала. Все. Дальше ничего не последовало, они больше не встречались, и таким образом вот каждый следующий аргумент, ведущий к этому суду чести, при перепроверке оказался просто обычными обывательскими сплетнями и слухами. По крайней мере, так утверждает Александр Познанский, выпустив и не одну, и специально даже отдельное эссе, отдельное исследование документальное «Последние дни» Чайковского, посвятивший вот проблеме его смерти. Книжка Познанского вышла в серии «ЖЗЛ». Все это перечитать я, конечно, могу вам посоветовать, да, но вы будете, скажем так, крайне разочарованы, если вас интересует музыка, потому что про нее там вообще чуть-чуть. Только такая, знаете, еле-еле заметная прослоечка между коржами очень такого объемного и красиво составленного торта, вот как чертов кондитер, помните, да, в фильме про бедного гусара, обещал торт коньяком пропитать, но, в общем-то, это не было задачей биографа, да, в основном там ценнейшие сведения именно о круге общения и, соответственно, об инфраструктуре вот этого закрытого, отчасти нелегального гомосексуального сообщества, московского, затем петербургского, затем, так сказать, в масштабах, которые уже затрагивают и самые верха тогдашней российской государственности, и все, что касается, например, практики и правоприменительной, и судебной по статьям, которые официально тогда действовали, и по которым подобного рода взаимоотношения были криминализованы. Вот там все это в изобилии изложено. Так вот, Познанский утверждает, что каждый следующий слух столь же эффективно разбивается именно о здравый смысл и об элементарное сопоставление с фактами. Значит, разница между одним Стенбок-Фермером и другим, там есть разночтение, вот возмущенным дядюшкой, который выражает недовольство по поводу судьбы племянника, по поводу его чести и по поводу того, не совратил ли его этот старый греховодник. Разница заключается в том, что один из них не имел прямого доступа к особе государя-императора, а другой имел. И, стало быть, изначальная американская версия Орловой выглядела таким образом. Написал в гневе дядюшка письмо, письмо через некие третьи, четвертые руки было передано наверх, при этом с ним подробно ознакомился очень влиятельный персонаж, занимавший высокую юридическую должность в правительствующем Сенате по фамилии Якоби и по первой специальности, так же как и Чайковский, юрист, то есть выпускник училища правоведения. И дальше развивается тема недопустимости, тема, как бы это сказать, корпоративной солидарности. И сама по себе идея, может быть, кому-то в Соединенных Штатах, особенно в тамошних университетских кругах, вполне могла показаться доброкачественной и здравой, идея необходимости защитить честь мундира, вот того самого, который включал, кстати, и шапку соответствующую, и шинель форменную, про которую сложили знаменитую песню «Чижик, Чижик, где ты был?» На Фонтанке водку пил. Там ровно на Фонтанке, напротив училища правоведения, как известно, установлен этот чижик, которого регулярно крадут в современном Петербурге. Это песня про студентов училища правоведения, про их любовь к справедливости, закону, знаниям, науке и тому подобное. Вот. Все это очень тоже красноречиво и интересно. Познанский не поленился и не побрезговал. Подробнейшим образом изучил традиции в этой, я подчеркну, чисто мужской закрытой корпорации, связанные именно с дебошами, пьянками, разгулом и прочей деятельностью, в ходе которой резко облегчаются различные взаимодействия и импульсы вот такого сексуального характера. Простите меня, я должен говорить о шестой симфонии. Я должен говорить о том, какое потрясающее впечатление она произвела или не произвела на тех, кто ее слушал в первый, особенно во второй раз в ее долгой жизни. Да? Но ситуация ведь именно такая, что вся эта художественная часть обретает совершенно иной смысл, если на нее посмотреть с противоположной исторической перспективы. Не из прошлого в будущее вперед, а из уже произошедшего настоящего назад. Вот все резко изменилось после той самой смерти, версии которой мы обсуждаем. А на тот момент, к сожалению, вот актуальными были именно эти вещи. Познанский обнаружил там рассадник, самый настоящий, совершенно ничего не боявшийся. Ну, как мы знаем, очень многие современные правоохранительные ведомства тоже достаточно легкомысленно относятся к идее о том, что их могут поймать и осудить по закону, который они нарушают. Ну, мы же? Точно так же и там. Поэтому сама по себе идея о том, что некий очень строго и традиционно нравственно мыслящий персонаж, который, скорее всего, и письма этого видеть не мог, потому что оно вряд ли существовало, пошел, собрал своих соучеников и организовал некое, с их точки зрения, легитимное собрание, которое присудило Петру Ильичу вот этот выбор самоубийства, либо огласка с последующими тяжкими последствиями для репутации и для личной свободы, поскольку вся эта деятельность проходит по криминальной статье. Вот таким образом формулируется версия. Письма, скорее всего, не было именно потому, что в реальности тот, чье недовольство, так сказать, диалогами пожилого господина и юного племянника, имел прямой доступ к Александру Третьему, и если он что-то и передал, и выразил, то лично и на словах. Толку-то, как говорится. Имея родного брата, тогдашнего московского градоначальника, да, очень яркая роль, сыгранная Стриженовым-младшим в фильме «Статский советник», если кто смотрел, да, имея князя Мещерского в непосредственной близости и все те круги, с которыми князь Мещерский очень плотно общался, имея в поле зрения постоянно всех этих красавцев-адъютантов, тут, как говорится, предъявлять какие-то претензии композитору, удостоенному личных и, надо сказать, с точки зрения культурного сообщества, даже не бесспорных, даже завышенных почестей от имени императора Александра Третьего, было бы по меньшей мере странно. Я напомню, в продолжении обсуждения этих версий, когда праздновался 60-летний юбилей Антона Григорьевича Рубинштейна, 1889 год, так совпало, что практически тогда же Петру Ильичу Чайковскому, который не был ни генералом, Рубинштейн имел генеральский чин, самый высокий среди всех тогдашних деятелей культуры, как основатель и директор Санкт-Петербургской консерватории и один из ключевых персонажей в дирекции Императорского русского музыкального общества, как официально первое лицо в иерархии не только музыкальной, но и вообще культурной в Российской империи. Так совпало, что Петру Ильичу была присуждена именная пенсия равной стоимости, равного денежного выражения. 3000 рублей ежегодно. И ропот, возражение, сомнение, правильно ли, когда у нас вот первое лицо получает такие деньги, назначать Чайковскому столько же, ведь он всего лишь ученик Рубинштейна, неоднократно цитировалось и перетолковывалось реплика Александра Третьего по поводу того, что Чайковский не является учеником Рубинштейна, что их надо рассматривать как равных, и решение оправдано. То есть его величество переспросили, он остался при своем мнении, не изменил его это решение, и, стало быть, деньги эти выплачивались. Кстати, именно из-за того, что выплачивались они, никак, по сути, отказ Надежды Филаретовны фон Мек финансировать Чайковского, последовавший в следующем году, в 90-м, его благосостояние это не подорвал. Понятно, что он тратил очень много, но ему было где взять, и официальная государственная пенсия в терминологии Леонида Геннадьевича Парфенова и проекта «Намедни» статус народного артиста Российской империи вместе с этой пенсией вполне позволяли нормально существовать и обеспечивали достаточную свободу во всем, что ему было нужно. Я, с вашего позволения, воздержусь от подробных описаний того, что именно ему было нужно вот в этой самой уязвимой и запретной сфере. В принципе, ничего особенного. Здесь, таким образом, при перепроверке, значит, этой темы с тайным судом, получается вот что. Во-первых, никому реально эта смерть ничего не сулила. Не было человека в ней лично заинтересованного, именно поэтому все выглядит как некое коллегиальное, но анонимное при этом решение, с размазанной ответственностью и даже с очень сильно не совпадающими списками и фамилиями вот этого судилища, которое якобы собрал Николай Якоби. Затем у нас естественным образом возникает тема огласки и возможных последствий, чем человека шантажировали, чтобы всучить ему этот мышьяк. Уверяю вас, ему опасаться было абсолютно нечего. По самым очевидным причинам, которые тоже настолько просты и понятны, что, может быть, не знаю, американским студентам это приходится расшифровывать по пунктам и раскладывать по каким-то уж очень мелким полочкам. Но это сословное общество, в котором дворянин при всем желании, при всей бешеной к нему ненависти и при всей личной заинтересованности, даже если у кого-то есть заинтересованность его очень сильно унизить, никогда не понесет того же наказания, что купец, крестьянин или мещанин по одной и той же статье. Разные законы для разных сословий. Кроме того, не было случая практически ни одного, чтобы по вот этой вот статье гомосексуальной, вообще кого-то осуждали. Переквалифицировали в итоге все на тот вариант, по которому еще долго практиковала ту же самую жестокость в отношении своих подданных, например, Британская империя. Там есть, ну, существовало, вернее, юридическое понятие «грубое неприличие», такое вот фундаментально грубое. И именно таким образом людей упекали вот именно по этим мотивам гомосексуальным. Точно так же на развратные действия все это переквалифицировалось и в Российской империи, но если посмотреть, кого, куда и за что упекали, то это еще более горестная картина, чем нам рисуют специалисты по современной отечественной правоприменительной практике. То есть самые низы общества, самые незащищенные и самые подверженные случайностям люди попадали в жернова этой системы. Сколько-нибудь способные себя защитить, сколько-нибудь вменяемые и сколько-нибудь готовые хотя бы маскировать эту деятельность, не попадали никуда. Знакомая нам ситуация, когда закон чрезвычайно строг, однозначен, все понимают, что это закон, и от него нельзя на волосок отступать, но при этом никто его не соблюдает. Это абсолютно естественная ситуация для того времени, и здесь я хотел бы уже перейти к психологической стороне дела, почему людям так трудно поверить, что Чайковский просто умер от холеры. Так же, как и очень многие люди разных сословий, разного имущественного и общественного положения, ставшие жертвами той самой эпидемии в Петербурге. И к тем временам, и к этому автору, и к той России, про которую нам очень долго рассказывают, как она была прекрасна и как жаль, что мы ее потеряли, отношение среди многих из нас, вот в культурных слоях, близких к музыке, далеких от музыки, максимально далеких, в целом почти одинаково амбивалентное. Оно состоит, как, вообще говоря, и любая настоящая любовь, любое настоящее неравнодушие, из двух крайностей, между которыми качается маятник – идеализация и обесценивание. Обесценивание и идеализация. Величайшая мировая империя евразийская – глава, который решает судьбы мира вместе с сильными этого мира, то есть императором австрийским, прусским, с властями других мировых держав, с их лидерами, заключает союзы и так далее, у которого два только союзника, при этом армия и флот, как известно, это слова именно Александра Третьего. При этом в его собственной столице происходит такое, что по большому счету, стыдно даже описать в подробностях. Мне довелось изучить ситуацию по довольно удачным материалам. Они доступны, можно легко их найти в интернете. Материалам про эту эпидемию, про события начала 90-х годов, связанные вообще с неблагополучием и неблагоустроенностью тогдашней российской жизни, и в частности именно с этой холерой, прежде всего обращает на себя внимание странный факт. Почему-то в Петербурге, в городе, который сопоставим с крупнейшими мировыми столицами по численности населения, по плотности застройки, по плотности инфраструктуры, по количеству людей, заведений различных, в том числе и культурных учреждений на квадратный километр площади, происходит такое, чего в городах вроде Лондона, Гамбурга, Марселя, я называю города, стоящие на воде, Венеции, не отмечали примерно предыдущие 40 лет, а то и 50. Последние серьезные холерные эпидемии – это середина 19 века, в крайнем случае рубеж 50-х годов. А тут в 93-м году все то же самое. И это имеет простое объяснение – к сожалению, очень прозаическое и, опять прошу у вас прощения, максимально далекое от музыки. Вот, чтобы выйти на этот несчастный стакан воды, который он выпил, кстати сказать, в хорошем очень месте. Если кто-нибудь из нас там тоже оказался... Ну, ладно, об этом чуть позже. Так вот, чтобы выйти на этот несчастный стакан воды, нужно себе представить, насколько, скажем, петербургское городское благоустройство и вообще сама организация городской жизни на этом Невском пятачке, да, болоте, которое стало городом и великой имперской столицей, было далеко от тогдашних европейских стандартов. Насколько, например, тогда люди еще плохо понимали, что необходимо отделить на всех уровнях жизни чистую воду от грязной. То есть водопровод от канализации, а все это от водоемов, которые людей окружают. Если сегодня экологи проделывают душераздирающие эксперименты в Питере, скажем, спуская в унитаз радиомаячок, а потом спокойно прослеживают путь этого радиомаячка по той же самой мойке, по фонтанке, по какой-то из Невок и дальше туда, в Финский залив, а потом находят его у берегов Швеции, например, и вылавливают аккуратненько, то тогда при отсутствии в городе канализации и очень слабом представлении, что такое правильно устроенный водопровод, ситуация действительно находилась в примерно в том же месте и была обустроена на тех же началах, что при Петре Первом и при Николае Первом. То есть все эти нужники, где были, там и оставались. И это болото представляло собой плотный слой отложений, в принципе, чрезвычайно опасных для человеческого здоровья. Чтобы с этим что-то поделать, тогда достаточно умные люди уже не первый год и даже не первое десятилетие били тревогу, требуя в Петербурге все это как следует наладить. Сделано это не было. И хоть какие-то шаги в сторону разумного городского благоустройства начались только после той самой эпидемии. Это просто вот такие небольшие справки исторические, которые, я повторяю, как-то немного описывают движение маятника этого между идеализацией имперского прошлого, золотого века, большого стиля и его обесцениванием, потому что, ну, сами понимаете, когда вот Петр Ильич Чайковский, например, приезжает 16 октября, у него концерт, значит, он, по крайней мере, там дней за 10 тоже должен появиться, вот он в начале октября приезжает в город, там договариваются снять ему квартиру хорошую, большую, с только что сделанным ремонтом в доме на углу Малой Морской и Гороховой улицы, где, собственно, сейчас висит доска мемориальная, что в этом доме умер Петр Ильич Чайковский 25 октября по старому стилю 93 года. Мы понимаем, что квартира находится на последнем этаже. Кстати, если будет интересно, я могу потом рассказать о тяжкой и абсолютно тупиковой судьбе этого помещения, которое, по идее, должно было бы стать местом поклонения и музеем. Ну, по крайней мере, некой мемориальной точкой, да, кроме доски. Но этого не произошло и, видимо, уже никогда не произойдет. Так вот, квартира-то высоко, ремонт хороший, зал, угловая комната, как раз окна, которые выходят и на Гороховую, и на Малую Морскую, имеет даже площадь больше 70 квадратных метров. Там рояль стоит. Все это очень здорово, но удобство-то во дворе. Поэтому вот вся эта жизнь, она некоторым образом отличается от той, к которой привыкли мы. С одной стороны, а с другой все-таки блеск, великолепие, красота и пафос. И я прошу прощения, некоторая привычка Петра Ильича, как известно, последние-то лет 10 большую часть своего времени, проводившего за границей, к тем удобствам, которые там встречаются гораздо чаще. Поэтому, значит, что произошло вот конкретно 20 октября, в тот день, когда был выпит стакан воды? Они ходили в Александринский театр на спектакль драматический. Каждое слово золото. Знаменитая цитата. Петр Ильич Чайковский отозвался так о драматургии Александра Николаевича Островского. О пьесе, которую они там смотрели, обо всех этих чудесных актерах императорских театров. Все были очень довольны. Компания была большая. Причем, я думаю, что вот в наши дни такая компания привлекла бы, наверное, больше внимания, чем в 1893 году. Потому что это было два пожилых господина с достаточно характерными сединами, Петр Ильич и Модест Ильич. Но Модест Ильич на 10 лет моложе, он, как говорится, еще вот не был в тот момент как лунь-то седой, но тоже уже сидеть начал. Видно было, что не мальчик. При них два очень симпатичных молодых человека, из которых один является родным племянником, братьям Чайковским, да, Володя Давыдов, а другой воспитанник Модеста Ильича, Коля Конради, тот самый, которого, собственно, он превратил в полноценного человека, а когда начал с ним заниматься в качестве гувернера, тот был глухонемой. Вот это чудесная компания, там еще было двое, то есть они пришли вшестером в этот ресторан. Ресторан находился на углу Невского и Мойки. Да? Собственно, я уточняю происхождение воды. Мойка. Расстояние, которое они прошли, в принципе, очень небольшое. Вы можете себе представить, где находится Александринский театр. Вот он дальше, гостиный двор надо пройти. Через канал Екатерининский и потом дальше до Мойки плюс перейти Невский. Ну, это меньше километра всяко. Почему Петру Ильичу так хотелось пить, мы точно не знаем. Но несколько человек, причем невозможно было под единый стандарт подогнать какой-то специальной редактурой эти свидетельства, говорят, что пить ему хотелось очень. И поэтому он сказал, что ему, значит, стакан воды, и половой ответил, это тоже подтверждают несколько свидетелей, независимо друг от друга, что переваренной воды нет, кипяченой. Ну, естественно, давай. Вот, как я понимаю, различие между первой версией, чистая случайность, и второй, недопустимо легкомысленное поведение, приведшее к пренебрежению угрозой для жизни, да, как раз и заключается в той легкости, с какой он сказал, ладно, ну давай. Мы не знаем точно, как это звучало, но такую ситуацию легко себе представить в обычных житейских обстоятельствах любому из нас. Опять же, мысль о том, что эту воду, например, зачерпнут непосредственно из реки Мойки, или что она будет, предположим, не из помойного же ведра, каким-то способом не тем человеком доставлена, не тем ведром зачерпнута и так далее. Извините, я даже всех возможных неловкостей и нелепостей, с которыми сталкивается кухня дорогого пафосного ресторана Лейнера, в ответ на такую просьбу не могу предусмотреть и предучесть. Да? Но они вполне возможны. Вот, собственно, вам и холерный вибрион. Вот все. Я не исключаю такой возможности, что Петр Ильич, например, нуждался в этой воде, чтобы запить какую-нибудь таблетку. Вовсе не обязательно яд. Никто не видел, как он это делал. Но никто и не может засвидетельствовать, что он ничего с этим стаканом воды не принял. Может быть, это была желудочная пилюля, может, у него изжога была. Все что угодно. Но факт тот, что несколько человек видели, как он стакан выпил, и несколько человек видели, как он после этого пошел с компанией к заказанному, зарезервированному столику ужинать, и как они там все мило ужинали. После этого на следующий день он почувствовал себя плохо, к вечеру вызвал врача, и поскольку доктор Бертензон публиковал, кроме того, что записи его сохранились, он даже и в газетах публиковал сообщения о состоянии здоровья Петра Ильича, и эти бюллетени прямо существуют. По ним выходит, что к 23-му, к исходу дня 23 октября, Это стало быть через двое суток после обращения к доктору. Петр Ильич как будто бы перенес уже, перевалил через самый опасный кризис в течение холеры. Опять же, инкубационный период. Все это вызывает сомнения. Я сейчас еще сразу скажу, что вызывает сомнения. Почему же тогда его через двое суток не стало? Ответ доктора Бертензона: отказали почки. Они могли отказать по самым разным причинам. Тут, опять же, версия отравления, если бы кому-то надо было травить Петра Ильича. Или какие-то просто неучтенные, невыясненные медицинские обстоятельства. Мы знаем, что здоровых людей нет, есть недообследованные. Вот, возможно, недообследованный Петр Ильич внезапно ощутил на себе всю тяжесть того, о чем он даже не догадывался. Но факт тот, что почки действительно отказали. И поэтому дата на мемориальной доске стоит 25 октября. Что в этой ситуации сразу вызывает сомнения и вопросы? Один за другим постоянно цитируются аргументы, вернее, контраргументы, набор которых конечен и хорошо известен. Во-первых, Николай Андреевич Римский-Корсаков зафиксировал это в своих мемуарах, написанных много лет спустя, под названием «Летопись моей музыкальной жизни». Стоял открытый гроб на панихиде. Причем одни говорят, что совершенно спокойно это воспринимала вся та многочисленная публика, которая ходила туда-сюда прощаться. Некоторые даже целовали в лоб умершего. При эпидемии в городе, при опасности заражения такого быть не могло. Гроб должен был стоять закрытый и, более того, даже запаянный, да, поскольку это цинковый гроб. Вот этого не было. По тогдашним, хоть и несовершенным, но все-таки уже достаточно серьезным представлениям о том, что такое санитария и гигиена. Кроме того, известно, что все те дни, что Петр Ильич еще был жив, но болел и не выходил из дома, к нему постоянно посетители приходили. Их было несколько, и каждого из них пускали. Они не боялись, что заразятся, и никто в этом смысле тоже никаких мер не принимал. Это вопросы, на которые точных ответов нет. Они остаются пока открытыми, и если мы попробуем их уточнить с помощью собственного здравого смысла, у нас получится все то же самое. То же, что касалось и этого стакана, над которым вы не будете думать, если вы приходите в кафе «Пушкин» и, например, спрашиваете чашку чая, да? Вы не будете думать, много ли хлорки содержится в воде, с помощью которой этот чай заварили. Точно так же, возможно, когда у людей появились новые, несвойственные и чрезвычайно их беспокоящие заботы, вот связанные с этой болезнью, да, ну, вида не подавал, признаков никаких не было, и вдруг слег. Ну, до того ли, чтобы еще там вот это вытирайте ноги, там входите, не входите, ах, вы заразитесь, ну и так далее. Очень может быть, что просто одни не подумали, а другие постеснялись им сказать, что надо принять такие меры, вот их и не приняли. Могут быть самые разные житейские объяснения. Лично я, грешный, склоняюсь именно к тому, что вот фактор-то случайности, он на всех этапах этого дела как был доминирующим изначально, так до самого конца и остается. И тем более, если мы посмотрим, какую роль фактор случайности будет играть уже после смерти Чайковского. Тот же самый Александр Николаевич Познанский проверил тщательно, ну, настолько, насколько это возможно, там, условных 120 лет спустя, газеты, мемуары, дневники, свидетельства, все, что тогда происходило в общественной жизни. И примерно две недели после того, как Петра Ильича проводили в последний путь, это были достаточно пышные, многолюдные похороны, как известно, никто ни словом не упоминал, не заикался, даже не шептал про какие-то неестественные причины этой смерти. Что здесь может быть что-то нечисто, что-то сомнительно. Все разговоры, все волнения, все переживания, в том числе и по поводу того, что вот тогда оказывается задним числом, да? Как мы крепки задним умом. Вот тогда, оказывается, стоял открытый гроб, и как же мы не заразились-то? Все это возникает после одного совершенно определенного момента. Этим моментом является посмертное второе исполнение шестой симфонии Чайковского, с которого остались, кстати, это уже по чисто исполнительской части, по музыкантской, остались фотографии, осталось таким образом точное свидетельство того, как именно был рассажен оркестр, где кто сидел и сколько в оркестре было каких инструментов. На это, например, опирается современное исторически информированное исполнительство, дирижеры и эксперты, которые пытаются воссоздать адекватное звучание симфонии. Оно было совершенно не таким, какое вы услышите, если придете в зал Чайковского на любой концерт, где она играется. Да? В оркестровом деле современном есть такое понятие, скажем, условно, от девяти. Вот когда дирижер говорит инспектору оркестра, каким составом мы должны играть шестую симфонию Чайковского, произносится от девяти. Это означает, что вот здесь, ну, предположим, что это сцена, да, и что я смотрю на вас, а на самом деле дирижер должен быть к вам спиной. Вот здесь должно стоять 9 пультов первых скрипок. Соответственно, 9, вторых 8, альтов 7 пультов, виолончели 6 пультов, контрабасов 5, то есть 10 человек. Это вот такой стандартный состав струнных, которые обычно задействуются на подобного рода исполнения в современных оркестрах. Тогда их было от 5. То есть скрипок первых и вторых было почти вдвое меньше, чем в современных оркестрах. И это означает, что очень сильно отличался звуковой баланс. Дело даже не в этом, дело даже не в том, как это все технически происходит. Важно, как отличается впечатление от исполнений современных, которые являются достаточно распространенной практикой. Это произведение, как известно, регулярно записывают, оно каждый год звучит в каждой уважающей себя филармонии, иногда не по одному разу. И как это было воспринято тогда, вот на грани между первым исполнением и вторым. Здесь я бы уточнил, опять же, все выглядит совершенно иначе, пока клиент жив. Мы тысячу раз с этим сталкиваемся на примере покойников, которых провожаем в последний путь, мы, современных покойников. 16 октября, когда Петр Ильич Чайковский последний раз выступил перед публикой, последний раз выходил на сцену нынешнего Большого зала Петербургской филармонии, вот с этим оркестром, который был частично придворный, частично сборный, это нам только так рассказывают, что он приехал ради того, чтобы впервые исполнить свою шестую симфонию. То есть правду рассказывают, но при этом мы себе не представляем реальной последовательности событий. Значит, как оно происходило? Я все пытаюсь, и уже не первый год веду с разными отечественными филармоническими организациями, переговоры о том, чтобы полностью реконструировать именно эту программу, так как она шла. Оказывается, что никто на это не готов. Даже не в деньгах дело, просто люди очень сильно опасаются, что у них билеты не купят, а впечатление публики будет, ну, мягко говоря, далеким от бесспорного успеха. Значит, каким образом это происходило? Первое отделение премьера, никогда не звучавшая раньше вещь. Вот с нее начинался концерт, мы всегда знаем, по крайней мере, мы, кто имеет отношение к организации концертов, к концертному делу, самое первое, что звучит в концерте, всегда удостаивается наименьших аплодисментов и наименьшего успеха. Потому что люди ждут, что будет дальше. Они не вкладывают всю свою энергию в этот восторг сразу, именно потому что у них есть ожидания. Когда новая, незнакомая им вещь, я оставляю в стороне качество исполнения и качество этих репетиций, качество дирижерской техники Чайковского, тоже далекое от идеала. Мы знаем, что многие свои вещи он не просто завалил, да, а потребовались значительные усилия других исполнителей, чтобы потом придать им адекватное звучание и получить адекватный фидбэк от публики, адекватный эмоциональный ответ и успех. Но дело не в этом. Даже как бы он ни дирижировал, как бы они ни играли, незнакомая вещь, которая заканчивается медленно и тихо. Всего-то. Ну хорошо. Да, это очень интересно. Ладушки, ладушки. Ну, в смысле аплодисменты. Не то чтобы бурные, но уважительные, нормальные. Потому что дальше-то еще люди пришли ведь на его бенефис. Бенефис артиста, который редко бывает в России, потому что все время пропадает за границей, где у него и еще Вот, поэтому, значит, соответственно, все ждут, что будет дальше. В втором отделении, после антракта, он дирижирует вообще никому неизвестную вещь, ноты, которые сейчас с большим трудом по сусекам выскребали из библиотеки Московской консерватории при ее ремонте. И я не знаю, кстати, пережили ли они этот ремонт. Увертюра Германа Августовича Лароша «Кармозина». Это, собственно, и автор-то, который с большим трудом может считаться профессиональным композитором, да? Но зато очень хороший критик, лояльный, проницательный, знаток, умница, тыры-пыры, трали-вали, надо сыграть. Петр Ильич поставил, они сыграли эту «Кармозину». Нет, существуют ноты, и теоретически ее можно было бы возобновить. Просто, насколько я знаю, в 20 веке этого так никто и не сделал, хотя все очень хотели. И в 21-м тоже еще никак не произошло. Дальше. Выходит солистка. Наконец-то появляется еще одна практически равновеликая Чайковскому звезда. Адель Аус де Оэ. У нее такая длинная тройная фамилия. Да? Аус де Оэ. И она сначала играет соло, потом она с оркестром играет хит. Первый фортепианный концерт Чайковского на ура проходит под управлением автора, все шикарно. И после этого она еще на бис играет венгерскую рапсодию Листа. И тут, естественно, полный восторг, полное счастье, что там было в первом отделении, все давно забыли. Но при этом как бы галкой отметили, что состоялась мировая премьера новой, уже по счету 6-й симфонии. Кстати, в тот момент она не называлась «Патетическая». «Патетической» ее придумали назвать в вечер премьеры после, и, по-моему, окончательно утвердили Модест Ильич с Петром Ильичем на следующее утро, что при последующих исполнениях она должна называться «Патетическая». Ну, от слова «пафос». Соответственно, красивая история, про которую никак нельзя сказать, что чьи-то ожидания от этого бенефиса, от этого большого и, в общем, кассового концерта не оправдались. Все было очень хорошо. А люди, которые послушали симфонию, они что услышали? Так же, как и во многих предыдущих случаях, эти романтические авторы взяли моду вдруг неожиданно, как-то так многозначительно и не очень понятно почему, свои вот эти симфонические концепции сворачивать так, чтобы заканчивалось все медленно, тихо и печально. Причем за самим Петром Ильичем это же свойство его музыки водилось с достаточно ранней юности. Тихо, медленно и печально заканчивается симфоническая фантазия «Буря» по Шекспиру. И, как говорится, хоть бы кто-нибудь дрогнул, хоть бы кто-нибудь услышал в этом какие-то предзнаменования, связанные со скорой смертью автора. Тем более, что, ну и как бы, понятны все шекспировские мотивировки, «Буря» прошла и очень хорошо. И спасибо Просперу, что она прошла. Точно так же совсем незадолго до этого, ну, прямо скажем, год всего-то, заканчивается тихо, медленно, так напряженно, чуть не сказал современным разговорным термином «напряжно» заканчивается, да, есть такая тонкая разница, да, вот она как бы, вот она вся уже на нет сошла, а ощущение такое, что вот держит еще за какую-то ниточку, вот за нерв какой-то еще дергает. Симфоническая баллада «Воевода». Это вещь, которую он продирижировал, а после этого что-то на него нашло, он порвал партитуру в мелкий винегрет, сказал, что воеводы больше нет. Естественно, вот опять же, к вопросу о том, насколько Петр Ильич был предусмотрителен и насколько он, скажем, при том или ином эмоциональном порыве мог учитывать какие-то житейские обстоятельства. Вот он уничтожил произведение, вот он был страшно разочарован, и в процессе исполнения он понял, что там ужасно такие бросаются в уши, ужасно заметные диспропорции формы, да? Крайние части очень короткие, а безумно растянут этот средний лирический эпизод, когда воевода наблюдает за свиданием жены с любовником. Да? Вот он приехал, прискакал, а там, будьте добры. А он уничтожил партитуру, но при этом он даже не подумал о том, что у оркестрантов на пультах остались ноты. И, естественно, при первом же вопросе о том, как это восстановить, да, просто собрали эти ноты и по ним переписали партитуру снова. О некоторых вещах люди вообще не думают. Это вот к вопросу о стакане воды. Почему он вообще должен был думать, откуда ее берут? Он же воду просит в ресторане, где вот такие счета, вот такие, как сейчас говорят, чек средний, как мама не горюй, эти половые в красивых ливреях и общий чрезвычайно высокий уровень обслуживания клиентов. И место знаменитое, недешевое. Так вот, точно таким же образом, как шестая симфония, «Воевода» у него заканчивалась. И совсем не к этому финалу были претензии, не к моменту, когда, вот, ну, если вы помните стихотворение Мицкевича в, скорее все-таки в пересказе, чем в переводе Пушкина, да, кончилось-то это дело тем, что воевода падает замертво, потому что его застрелил его же собственный адъютант. Да? Это мотивировано, это естественно и понятно, когда хоть как-то объяснено. Разница между многочисленными подобными ситуациями и финалом шестой симфонии только в том, что здесь отсутствует объяснение. Мы знаем, что тот же самый Николай Андреевич Римский-Корсаков задал абсолютно логичный, естественный вопрос. А где программа-то? Где объяснение? Было бы гораздо понятнее, сказал он, если бы этому всему сопутствовало небольшое авторское предисловие или комментарий, вот что там происходит, почему сначала как-то все так живенько, потом этот вальс пятидольный странный, потом вот это триумфальное скерцо, переходящее в марш, а потом такой финал. Он говорит, да, есть программа, но публиковать я не желаю. И сохранилось в виде цитаты, именно вот это публиковать я не желаю. Вероятно, они тоже с тем же Модестом Ильичем, или, может быть, еще с какими-то близкими доверенными лицами, с тем же Володей Давыдовым, племянником их родным, да, которому эта симфония посвящена, обсуждали нюансы им понятные, а для публики оставшиеся понятными не до конца. Но в итоге никаких объяснений не последовало, поэтому объяснения самые разные. Опять же, если вас заинтересует, могу некоторые из них привести, просто как варианты, когда несколько слов все ставят на свои места в произведении. Могут поставить очень жестким образом, да, но тем не менее все будет понятно и непротиворечиво, логично. Проблема заключалась в том, что эту необычность, эту странность, этот романтический, экстравагантный способ обращаться с симфонической формой и это дополнительное напряжение, которое возникает у очень продвинутых слушателей, именно благодаря легкому нарушению границ допустимого. Границы заключаются в том, что вы можете что угодно творить, если вы называете произведение романтической фантазией, и гораздо меньше вы можете творить из того, что вам угодно, если у вас написано на афише и на первой странице «симфония номер такой-то». Все-таки есть некоторые обязательства. Например, фантазия может вообще не содержать никаких намеков на сонатную форму, а в симфонии хотя бы одна часть просто обязана быть в ней написана жестко и выдержана точно. Иначе вы не имеете права назвать это симфонией. Вам профессионалы скажут, что вы выдаете желаемое за действительное и нарушаете приличие. Вот в тот момент это еще было актуально. Все-таки конец 19 века. Поэтому симфония есть симфония. В ней все как положено. В ней, например, не может быть всяких лишних, чрезмерных красот и роскошеств с точки зрения дополнительных инструментов к классическому составу оркестра. Ни в одной номерной симфонии Чайковского нет, скажем, ни английского рожка, ни бас-кларнета, ни контрфагота. Нет. Стандартный состав, стандартный, четкий, со всеми своими условиями жанр, которые надо выполнить, условия, да? А выполнив, вы можете делать все, что угодно с вашей публикой, с темами, с идеями, с формой. Соответственно, дальше это все на ваше усмотрение. Вот во всех этих Ромео и Джульеттах, увертюра «Фантазия», там, Франческах да Римини, симфоническая фантазия по Данте, в той же буре. Пожалуйста, и рожки английские там рядом с гобоями сидят и так далее. То есть есть дополнительные инструменты. А здесь нету, здесь вообще все должно быть строго. И проблема со строгостью решается как? Ну вот, он что-то напрягает, он что-то, видимо, сказать хочет. Вот тут что-то в этом какая-то многозначительная, какая-то подоплека есть, вот я прям чувствую. Но надо разобраться. И, честно говоря, есть как минимум одно обстоятельство, связанное именно с партитурой шестой симфонии Чайковского, которое свидетельствует о том, что наверняка, проживи он еще хотя бы месяц, два, три, он бы многое там изменил. Значит, я не зря сказал про видовые инструменты, вы меня извините, если кому-то эти сугубо профессиональные подробности оркестровые кажутся лишними и ненужными. Я понимаю, что идея, там, скажем, мирового заговора с целью извести гения, да, или идея заговора традиционалистов с целью избежать позора, да, вот, который несет его гомосексуальность, это как-то вот привлекательнее. Да? Но есть проблема. В современных исполнениях шестой симфонии Чайковского поступают очень негуманным способом с одним из артистов любого оркестра, а именно кларнетистом, который играет на бас-кларнете. Знаете, да, есть такая большая штука, которая упирается в пол, стоит на шпиле. Его не должно там быть. Его там в партитуре нет. В щелкунчике сколько угодно. Там, когда мыши, кот на крышу, вот это, мыши в пляс, там, сколько угодно, пожалуйста, очень красиво. И это ответственная, хорошая роль, которую не может исполнить никто другой. Но когда Петр Ильич сначала пишет одно пьяно, потом два, потом три, а потом четыре, у него там вот эта лирическая тема, она сникает, сникает, засыпает, она совсем-совсем становится тихой, потом еще тише, потом еще-еще тише, потом до ниже пола, и когда спускается сначала у обычного кларнета вниз, на четырех пьяно, то последние четыре ноты этой тишины перед большим внезапным ударом оркестра на два форта, перед бурей, перед разработкой, должен сыграть, у него написано фагот. Ту-ру-ру-ру. Фагот так тихо сыграть не может физически. То есть будь там плохой исполнитель, хороший, очень хороший, народный артист, там, мастер экстра-класса, инструмент на это не способен. Поэтому всякий раз, когда пытаются сыграть так, как он написал, получается провал, А потом из этого провала, из этой тишины, вдруг неожиданно ни к селу, ни к городу торчат четыре задушенных звука, которые издает фагот на пределе своих возможностей. И слава богу, что после этого внезапно вступает весь оркестр, дирижер делает страшный жест, и пошла разработка. Если бы Петр Ильич хотя бы послушал, как это звучит, ну, не на одном исполнении, а, предположим, еще сыграл бы в Москве. Известно, что было назначено исполнение в Праге. В сезоне наверняка он несколько бы раз этим продирижировал. Конечно, он бы что-то исправил, он бы что-то с этим сделал, потому что это просчет. Это, ну, как сказать, идеализм, мечты. И в некотором смысле такой легкий самообман от такого опытного человека, который столько всего уже сочинил и так умеет обращаться с оркестром, довольно странный, но бывает, бывает. Процесс, как это сказать, двигался полным ходом, и это была живая жизнь, которая вовсе не планировала останавливаться. Это я сейчас так незаметно подбираю аргументы в пользу того, насколько нелепым выглядит предположение о самоубийстве. Особенно о самоубийстве под тяжестью непереносимых собственных грехов, связанных, конечно же, с гомосексуальным образом жизни, да, потому что, ну, жить же невозможно просто, вот давят грехи, в рай не пускают. Здесь, как бы, кроме всех этих проблем, есть и другая, еще более серьезная. Она касается эффекта крепости задним умом, эффекта вот этой обратной оптики, как все выглядит иначе задним числом, и просто фактора времени, о котором постоянно забывают. Симфония была назначена к первому исполнению 16 октября 1893 года. Это факт. Но на самом-то деле он все сочинил, все решения по поводу того, как в ней что будет звучать, принял и все нотки написал в черновике еще весной. Он потом сидел в чистом виде, выписывал полную партитуру. Это процесс у него, у Чайковского, строго отделенный от сочинения музыки. Другие авторы работают иначе. Довольно часто бывает, что музыка сочиняется сразу на черновую партитуру, то есть она ложится на воображаемый оркестр одновременно с тем, как она придумывается. Этот сначала все придумывал, и с оркестром, с конкретными исполнителями, конкретными людьми, инструментами, тембрами, объемами звучания не связывал, а потом оркестровал. И сколько у него это бывало, вот ровно так он и работал всегда. Поэтому фактически он уже знал, как эта симфония начнется, что в ней произойдет, где, на какой секунде, например, в ней прозвучит точная цитата из арии с цветком Хозе из оперы, из оперы Бизе «Кармен». Да? Все вот это вот знаменитое, что там происходит. Почему у него будет такой странный финал, он тоже все это знал. За несколько месяцев, больше, чем за полгода до тех событий. Поэтому было бы чрезвычайно странно предположить, что он сначала задумал самоубийство в определенный день своей жизни, месяцев за 7 до этого. Потом эти 7 месяцев прожил интенсивно, интересно, съездил еще к тому же в Кембридж, получил там почетного доктора, в мантии, в шапочке покрасовался, со всеми на следующий сезон договорился, сезон сверстал. Это большая организационная работа, уверяю вас. Даже у такого человека, ну, прямо скажем, он не колесил непрерывно, как Гергиев, да, но при этом достаточное количество работы дирижерской у него тоже было, и приглашений, соответственно, тоже. А потом в определенный день и час взял, да и принял яд, чтобы жизнь медом не казалась, чтобы все это прекратить уже, наконец, поскольку оно невыносимо совершенно. А все это нелепое выглядело именно так, вернее, стала выглядеть, внезапно открылась, прозревшей, но, к сожалению, ошибочно прозревшей публике петербургской, вот этому обществу, всем этим кругам, именно после второго исполнения симфонии. Вот ее сыграли когда? Это приходится на 6 ноября, если я правильно понимаю, то как раз вот те две недели истекли, о которых говорил и за которые практически ручался своим читателям Александр Познанский. Да? Две недели никто ничего не предполагал. Вот они послушали, вот они осознали, что финал заканчивается медленно и тихо. Что же это было-то? «Батюшки, так это же он про себя!» — сказали они друг другу. И вот есть такая по 20 веку, по отечественной литературе, например, очень славная традиция коллективных прозрений, да? Когда все, наконец, внезапно осознали, каким чудовищем был товарищ Сталин, как он ужасно извратил ленинские идеи, например, да? Ну, еще что-нибудь в таком духе. Люди, бывает, легко и радостно осознают скопом, да? В один момент, который для всех общий. Вот, как правило, это, собственно, не ближе к истине, чем все их предыдущие заблуждения или их общая, например, единодушная в чем-то уверенность. Вот именно так вышло с шестой симфонией Чайковского. Причем самое-то удивительное, что как оно вышло, как они вот в это въехали, как они догадались и их озарило, тогдашних слушателей 1893 года, так тут же этот общественный запрос мгновенно почувствовали все сколько-нибудь заметные и важные исполнители, и так оно существует в неизменном виде, это заблуждение, до сих пор. Вот это та связка, очень прочная. Я не могу ее назвать логической связкой, поскольку здесь логика только одна. Задним умом мы чрезвычайно крепкие ребята. И задним умом мы все понимаем, ну вот просто с полуслова. Когда сначала у него лирическая тема, а потом страшный удар оркестра, потом со святыми упокой, ну все, помирать будет. Потом что-то еще, какие-то там отступления, какие-то отвлечения, это все неважно. Это мы сразу подгоняем под готовую концепцию. Потом у нас начинается такое легкое воздушное скерцо, оно постепенно превращается в марш, потом этот марш становится более мощным, потом еще более мощным, потом еще более мощным, а потом у нас наступает трагический финал, который во всех книжках называется «Безутешное оплакивание угасшей жизни». И вот хоть ты тресни, это он предвидел и оплакал свою смерть. Это он себя, значит, сам заживо похоронил, закопал и надпись написал. Да? Вот. И с этим, вот вы спросите об этом любого про режиссеров я говорю, чего мы хотим от оперных режиссеров, которые на собственную оригинальную концепцию, вот как этот самый воздушный шарик на глобус, натягивают тексты классических оперных произведений, да? Где-нибудь что-нибудь порвется в одном месте, не страшно, главное, чтобы натянулся. Чего мы хотим от них, какие претензии мы предъявляем им, если у них бывают какие-то нестыковки, когда мы сами точно таким же образом, грубо искажая известную нам реальность, я ведь ничего нового вам сегодня не рассказал, все равно при звуках флейты теряет волю, и при звуках шестой симфонии Чайковского мы автоматически еще раз воспроизводим в собственной голове весь этот сценарий, на самом деле даже понимая, что он ошибочный, и мало того, он нас лишает очень многих интересных возможностей эту музыку просто послушать, как музыку, а не как панихиду, на которой мы, в общем, оказываемся обязаны присутствовать. Если к этому отнестись как к произведению, не как, собственно, не нагруженному, а просто как к музыке, то в ней гораздо больше интересного, в ней гораздо больше классного. И если при этом еще дать себе труд вот где-нибудь записать на ладошке, напоминать себе, дать себе труд вспомнить, что это не последняя вещь Петра Ильича Чайковского, что у него после того, как он закончил шестую симфонию патетическую, было еще достаточно времени, чтобы сочинить совсем другую музыку. И с этой музыкой произошла вот именно из-за общественной уверенности, такой, как я вам сейчас описал. Извините, если описал не очень корректно, но вот, как говорится, своими словами из этого. С ней произошла ужасная вещь. Он ведь почти закончил третий фортепианный концерт. Судьба этого концерта горька и ужасна. Именно из-за того, что все для себя все вот именно так решили, как мы знаем, да? Шестая симфония, патетическая, сам себя похоронил, сам себя отпел, и, как говорится, в там-там еще напоследок, значит, тихо ударил, уходя. Значит, все это очень хорошо, если не вспоминать, что у него лежало на столе, когда он, собственно, в этой квартире в Петербургской обживался, что у него лежало на столе, когда он в нее возвращался уже после этого концерта, и что он там делал. А он, сердечный, дооркестровывал вторую и третью части фортепианного концерта номер 3, который совершенно не про смерть, который, наоборот, про новый этап жизни, который действительно по-новому заставляет взглянуть на все, в том числе и на старую, беллетристами уже поюзанную, испачканную историю о симфонии «Жизнь», что будто бы он собирался писать симфонию под названием «Жизнь», что он эту симфонию вроде как начал на пароходе, то ли в Америку, то ли из Америки, а потом бросил, и на все это плюнул, и у него это дело не пошло. Так на самом деле все пошло, потому что он просто понял, в чем была проблема, почему у него не клеилось. Музыка, которую он пытался засунуть в рамки строгого симфонического жанра с его условиями и условностями, надо было отдать фортепиано и оркестру, сделать из нее не монолог оркестра, а диалог. И вот у него все срослось. И практически шедевр был готов, ну, может быть, ему недели не хватило для того, чтобы все в этой партитуре встало на свои места. Если доведется, я не знаю, как в нынешней филармонической реальности с этим, скорее всего, не очень хорошо, если доведется, может быть, не в концертном зале, а с помощью медийных средств, того же Ютуба или просто-напросто собственной фонотеки, взять и целиком прослушать все, что осталось от третьего концерта, вы получите огромное удовольствие. Причем вы именно почувствуете ту целостность, ту непрерывность, ту интересную логику большого длинного повествования, которой как раз и не хватает, может быть, шестой симфонии Чайковского, из-за чего с ней все были вопросы, волнения, эксцессы и все эти недоразумения. Вот там как раз все в полном порядке. Там, правда, все в ми-бемоль-мажоре, она очень радостная, эта музыка. И то чудовищно несправедливое, искусственное, что с ней сделали после смерти автора, лежит в равной степени на совести его родственников и его душеприказчиков, потому что разрезали цельное готовое произведение на отдельно первую часть, издали как 75-й опус, это одночасная концертная аллегра примерно на 15-16 минут звука. А вот где не было чуть-чуть дописано в оркестровке, то отдали в Москву Танееву, значит, этот, который одночасный, его взял Зелоти. Все, говорит, это я вот буду сейчас с наследием буду, потому что наконец-то короткая вещь, наконец-то удобно ставить в программы. Он всегда про все предыдущие концертные сочинения говорил, что они очень длинные, что сейчас так не принято. Здесь, наконец-то, вот 15 минут. В Москву Танееву отдали вторую и третью части, и это издано под другим номером опуса, под 79-м, под названием «Анданте и финал». Это никто не играет, потому что все говорят, ну это же не настоящее, это же Танеев лапу приложил. Вот. И вот Червяку было скучно, хрясь лопатой, да, посередине, да, теперь их два. Вот. Такая малообъяснимая, плохо мотивированная, почти что детская жестокость, которая особенно тяжело воспринимается вот именно по контрасту с тем пиететом, с тем морем эмоций, которые мы традиционно адресуем шестой симфонии. Ах, Петр Ильич, ах, что же вот он бедный так, и от чего же все-таки он так внезапно ушел, да? Может быть, все-таки что-то есть, может быть, кто-то желал ему зла, или, может быть, Бог его за что-то наказал, вы знаете, там вот, начинаешь это обсуждать, такие многообразные у людей возникают гибриды из существующих и четко формализованных возможных версий, просто мама дорогая, диву даешься, и этой изобретательности удивляешься, и, как сказать, неготовности людей принять самый простой, самый очевидный вариант. Не нужно изобретать козни дьявола, кару небес или какие-то хитрые параноидальные мотивы конспирологические, там, где дело идет об обычной невнимательности, об обычной случайности, которых, как говорится, и было, и будет еще очень много в жизни. А что есть, то есть. И вот если удастся хотя бы, может быть, в далеком будущем воспринять музыку Петра Ильича отдельно от этой жертвенной легенды о его смерти и отдельно от этой эмоциональной поддержки, которую нам оказывает давняя и, я повторяю, глубоко ошибочное, принципиально, в корне ложное коллективное прозрение, то, может быть, он нам еще что-нибудь новое сообщит. Может быть, он нам еще с какой-нибудь более позитивной и менее привычной стороны откроется. И, наконец-то, мы перестанем воспроизводить стереотипы, описанные, кстати, тоже иронически, нашими коллегами, в том числе коллегами-критиками, давным-давно. Ведь сколько существует феномен мировой популярности Чайковского, столько чуткие слушатели и чуткие проницательные умы говорят, хватит, ребята, хватит делать из него... Вот Гарольд Шонберг был такой замечательный критик американский, он употреблял выражение «weeping machine». Машина, слезовыжималка, я бы так сказал. Вот хватит из него делать именно источник сентиментов, которые мы испытываем, когда у нас есть потребность самих себя пожалеть. Давайте смотреть ему в глаза честно, потому что он гораздо интереснее, богаче, а главное умнее, чем такое о нем традиционное рутинное представление. Вот этим бы я закончил. Если есть какие-то уточнения или вопросы, то, разумеется, я готов продолжать в том направлении, которое вы зададите. Вам спасибо. О, что с квартирой? Точно. Я все думал, что-то еще надо. Значит, с квартирой тупик. Как мне объяснили в заслуженном коллективе, в прославленном оркестре, да, Петербургской филармонии, их худрук Юрий Хатович Тимирканов, который, кстати, живет там же ровно за углом, на Адмиралтейском проспекте, несколько раз пытался, начиная с самого первого момента, когда в СССР стали возможны сделки с недвижимостью. Значит, он пытался эту квартиру либо расселить, либо выкупить, либо что-то с ней сделать, что так или иначе привело бы к созданию мемориального музея. Тогда же, кстати, параллельным образом развивалась история про квартиру Мусоргского и с теми же проблемами неразрешимыми в области петербургской недвижимости столкнулись Ростропович и Вишневская. Как они бодались? Какие это были влиятельные люди, вы себе представляете? Юрий Хатуевич тоже. Вот влиятельные люди бодаются, как теленок с дубом, с городской властью и с отечественным законодательством. Это замкнутый круг, который, видимо, никогда не будет разорван. Там живут, значит, квартира, что с ней стало? Вот таким вот образом, напоперек. В принципе, вы себе представляете, да, что вот это помещение, оно по размеру почти соответствует самой большой комнате той квартиры. Вот диагонально она разделена перегородкой на две квартиры, каждая из которых, в свою очередь, является коммуналкой. Там живут простые петербургские труженики. Вот здесь по эту сторону одни, а там по эту сторону другие. И, значит, она не приватизированная, ее приватизировать невозможно, потому что это памятник архитектуры и истории. На нем висит мемориальная доска. А если ее невозможно приватизировать, то этих людей невозможно оттуда выселить. То есть нет никаких оснований сделать так, чтобы они, например, выписались сами, и у них нет возможности даже переселиться в то жилье, которое им купят. Потому что они тут прописаны. И вот непонятно? Угу. Скинулись. Купили им каждому. Значит, насколько я понимаю, там происходит таким образом. Юрий Хатуевич Темирканов был готов уже достаточно давно, я думаю, по крайней мере лет 25 тому назад, ну или 20, каждому из них купить что-то и выселить. Но до сих пор у него это не получилось. То ли они не договорились между собой все, то ли есть кто-то один, кто говорит, а я не хочу. То ли есть что-то еще. То ли по каким-то, скажем, нет, это вот один вариант. То ли по каким-то причинам, которые, например, ставят этих людей, ну, вот в чем-то немножко в худшее положение, чем они были бы, оставаясь там. Например, они должны будут чуть больше платить квартплату. Или уехать из центра, да. Нет, ну в центре, в Питере тоже достаточно много всего, поскольку это большой центр. А ВОЗ и ныне там. Так же, как и с другими адресами, есть же адрес на Васильевском еще, где он жил вот в юности ранней. Точно такая же история. Все известно. В квартирах живут, в общем, ну, как сказать, простые и незамысловатые люди. Как они там жили, так они и будут жить. И не существует законных способов ни деньгами, ни внеэкономическими методами их оттуда изъять. Ну, вероятно, да. По крайней мере, так это объясняют те, кто в курсе темиркановских дел. Может быть, с этим еще связана, например, какая-то конкуренция между желающими, да, потому что одни, например, хотели бы сделать из этого прямо вот музей-музей, а другие, например, там какой-нибудь общественный центр и давать там концерты, да? А другие, например, еще что-нибудь. А кто-то, может быть, просто хотел бы там сам поселиться. В общем, осиное гнездо, в принципе. Но удивительным образом известно все про эту квартиру, про все ее параметры, что там где было, как чего стояло. Вот. И при этом неузнаваемость, перестроенность самого вот этого коммунального жилья, вот она до сих пор, значит, поражает воображение. Не знаю, что-нибудь когда-нибудь, может быть, сдвинется. Ну, например. Ну, надежды терять нельзя. Вот это на данный момент такая история. Хотя, в принципе, все, что касается, скажем, других мемориальных квартир, почему-то осуществили. А вот ни у Мусоргского, ни у Чайковского там ничего нету. Ну, наверное. Вот, в общем, вот такая удивительная история. Что-то мы еще хотели уточнить. Да, при этом я всячески хотел бы обратить ваше внимание еще вот чем закончить. Поскольку шестую Чайковского активно исполняют и записывают, и перезаписывают, в том числе совсем недавно, вот буквально этой осенью, вышли две новых записи, очень разных и весьма интересных с этой точки зрения. Один, значит, проект с Чешским филармоническим оркестром в Праге начал с шестой симфонии записывать... с микрофоном что-то? Нет, все нормально. Семен Бычков, такой есть очень известный дирижер, который, слава богу, сейчас уже освободился от многотрудных обязанностей главного в Кёльнском радио. Вот он начал делать с ними проект, и его запись шестой симфонии как раз очень характерна тем, что человек, видно, как он вынужден соблюдать и традиции, и условности, и к тому же, ну, у оркестра есть своя инерция, свои привычки, да, он не может с ними спорить, но он всеми силами старается прекратить тиражировать вот эту сентиментальную историю. Сентиментальный такой вот исполнительский подход. Параллельно с этим другая восточноевропейская запись – это Будапештский фестивальный оркестр. У них есть так тоже очень знаменитый худрук Иван Фишер. Такой он весь многокультурный, многоязычный, такой весь заграничный, но при этом он с ними все-таки работает, когда в Венгрии. И он тоже сейчас выпустил шестую Чайковского, правда, вместе с половецкими плясками почему-то из «Князя Игоря». Любопытным образом. Но это тоже очень интересно. Это так или иначе все связано с ускорением темпов, с уменьшением пауз, с тихим сворачиванием и вот, успокоением всех этих риторических пафосных моментов традиций 20 века. Чтобы всю эту ложную многозначительность и пустую вот эту вот риторику, лишенную, собственно, внутренних мотивировок, да, каким-то образом прибрать. Чтобы все-таки как-то эту музыку гуманизировать, сделать более человечной, более нормальной, более адекватной. Вот люди стараются с нескольких сторон, все так или иначе стремятся туда. Поэтому, что с ней происходит, особенно интересно, она с времен, там, скажем, войны Второй мировой, да, когда ее исполняли там Фуртвенглер, кстати, фон Караен ее много дирижировал в военные времена немецкими оркестрами, потому что это было разрешено. И там была отдельная, очень хитрая гомоэротическая составляющая героизма и арийской мужественности, которая через это проходила вот на уровне идеологии, да, почему-то. Но поскольку там как раз вот с этим объяснением все безупречно выстраивается, и никаких нет проблем с мотивировкой медленного финала. Потому что героический взлет и оплакивание ушедшего друга. Все прямо идеально ложится на искусство Третьего Рейха и представление, значит, об этом, обо всем. Вот. Так вот, с тех времен эпических, да, она постоянно сжимается в хронометраже. Это верный признак того, что еще осталась вода, которую можно, так сказать, отжать, чтобы привести ее в соответствие с реальностью. Ну, и это хорошо, потому что она все-таки выдерживает проверку временем, значит, она не выпадает из репертуара, значит, она по-прежнему нужна. И там действительно есть много ценной информации, к которой хочется возвращаться. Поэтому будем надеяться, что шестая симфония Чайковского все-таки не всем так уж страшно надоела, как прочие классические шлягеры, а еще может по-человечески на кого-то честно и хорошо воздействовать. Спасибо. Да, ну и я очень надеюсь, что мы так или иначе встретимся в декабре, 13 числа. Там у нас будет вагнеровская тема. Написано «Великий и ужасный», но я постараюсь все-таки сильно вас не пугать, но, может быть, что-то напомнить из информации, которую не хотелось бы забыть.